Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как вы хорошо знаете, Верховная Рада Украины отправила в отставку главу украинского внешнеполитического ведомства Владимира Огрызка. Произошло это после целой серии дипломатических скандалов, связанных как с украино-румынскими, так и с украино-российскими отношениями. Однако большая часть наблюдателей склоняется к мысли, что Владимир Огрызка стал жертвой ожесточенного политического конфликта между президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. Сейчас в стране ожидают назначения нового министра иностранных дел. Средства массовой информации высказывают различные предположения. Коалиция, правящая в украинском парламенте, предложила на этот пост своего кандидата, бывшего главу внешнеполитического ведомства Бориса Тарасюка. Президент заявил, что у него есть свой кандидат, но кто это, пока что никто не знает. Как может развиваться внешняя политика в стране, где президент и премьер-министр делают все возможное, чтобы подчинить себе интересы внешнеполитического ведомства как такового и заставить ее работать на определенную политическую команду? Есть ли вообще у такой страны внешняя политика и как ситуация сказывается на украинско-российских отношениях? Об этом мы поговорим с нашими гостями здесь, в киевской студии «Радио Свобода», глава Национальной комиссии по развитию свободы слова и средств массовой информации при президенте Украины Тарас Петрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А в Париже президент Института средств массовой информации Алла Лазарева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот мой первый вопрос. Может ли появиться во главе Министерства иностранных дел Украины человек, который действительно досможет заниматься внешнеполитическими интересами страны? Или даже сейчас украинское внешнеполитическое ведомство обречено на появление фигуры, которая будет исключительно такой вот компромиссной между политическими силами, будет интересоваться не столько внешней политикой, сколько возможностью сейчас сохранить должность и, в конце концов, сохранить само это ведомство.
Тарас. Сразу бы хотел сказать, что вообще украинская дипломатическая школа, она таки очень серьезна, глубока. Интересно, что корнями она тоже вот выходит из советских времен. И вот вспоминаю молодого еще Владимира Огрызка и как помощника Анатолия Зленка в начале 90-х годов. Они вместе с Андреем Фиа как раз были двое помощников. И вот тогда я видел, как происходит становление независимой украинской дипломатии вот с начала 90-х годов и вот по сегодняшний день. Хочу сразу сказать, что вообще-то проблема с главой внешнеполитического ведомства Украины нет, как таковой. Потому что лавочка запасных довольно-таки большая. То есть сегодня мы можем говорить о том, что как минимум уже сегодня у президента есть 5-7 кандидатов, довольно-таки достойных, которые могли бы без проблем возглавить ведомство. Тем более, что нету каких-то вот новейших каких-то видений, кого бы мы ни брали, или Константина Грищенко, или даже вот сегодня называют имена Андрея Гончарука, заместителя главы секретариата президента, или, например, даже вспоминают о Наталье Зарудной или господине Сергееве. Но можно сегодня сразу сказать, что ничего нового с точки зрения того, что, возможно, какой-то большой крен в внешней политике или какая-то особенная политика не ожидается, ибо практически вся дипломатическая школа Украины, она четко понимает внешнеполитический курс, они все евроатлантисты, европейцы, они такие довольно хорошо подготовленные люди, поэтому я не вижу в этом проблем. Но, конечно же, те, кто знает предысторию всей ситуации с Огрызком, они понимают очень хорошо, что это, конечно, внутриполитический фактор, который серьезно влиял на эту ситуацию. Ибо еще где-то за неделю следующие люди даже вот так указывали пальчиком Владимиру Огрызку, что ты знаешь, что тебя ожидает. И, конечно же...
То есть это было до истории еще с Виктором Черномырдиным?
Даже, да, конечно. И очень интересно, потому что некоторые люди уже вечером в преддверии вот утреннего голосования уже сигнализировали о том, что есть уже голоса. И как вы видели, вот внутриполитический такой был интересный расклад, что голосов не было много, но достаточно, не только достаточно, но чуть с перебором, да, там на 10 голосов, 10-15 голосов для того, чтобы его отправить в отставку. Ну и, конечно же, на эту ситуацию очень серьезно влияли внутриполитические игры, внешний фактор, это был и антипрезидентский выпад. И, конечно же, здесь мы вспоминаем, что, возможно, партийные обмены, вот такие, как мы голосуем за отставку Огрызка, а вы голосуете за непроведение выборов в Тернополе. То есть, если обобщать, то ситуация очень простая. Конечно же, даже в постановлении, в котором говорилось о отставке Огрызка, ему вставили в минус проведение, там, например, что он не проводил правильно евроинтеграционный курс, что он проиграл историю с островом Змеиным. Да, ну, действительно, это смешные вещи, ибо практически все понимают, что это не причина, а повод.
Алла, скажите, а вот при такой ситуации, когда министр иностранных дел становится заложником внутриполитической борьбы, как воспринимают такого рода фигуру в Европе? Вообще, как будет воспринимать следующего министра иностранных дел? Может ли он выглядеть как серьезный партнер для своих европейских коллег, как человек, который действительно способен проводить, хоть если не интеграцию там, европейскую или евроатлантическую, но хоть какую-то, я бы сказал, такую консолидированную внешнюю политику?
Ну, я бы прежде всего сказала, что Владимир Огрызко, если говорить о Франции, в которой я работаю почти 14 лет, имеет очень хорошую репутацию, он хорошо принимался на хорошем, на высоком уровне во французских политических кругах. Он сумел провести резолюцию по признанию Голодомора в ЮНЕСКО, что было непростым решением, и опять же говорит о его такие, ну, хороших дипломатических способностях. Поэтому его преемник, сложно сказать, кто это будет, но очевидно, что будет влиять то отношение к украинской внутриполитической ситуации, которая сформировалась здесь. А отношение такое, что, если снова-таки говорить о французах, то они совершенно ничего не понимают в том, что происходит в оранжевой команде. Совершенно непонятно, почему люди, которые объявляют те же самые ориентиры, не могут найти между собой общего языка, и почему, не находя общего языка, они не могут забыть о своих противоречиях и все-таки поставить на первое место национальный украинский интерес. То есть, поскольку этот интерес не виден, непонятен, не расшифровывается людьми, которые, ну, скажем, не зациклены на украинской проблеме, то, наверное, любому новому министру Украины будет сложно пробиться с объяснениями, нет четкого принимания украинского курса как такового.
А вот скажите, Алла, в таком случае, когда вы говорите, что французы чего-то не понимают, возможно, европейцы чего-то не понимают, а когда приезжает вице-премьер Украины Григорий Немиря, который тоже отвечает за украинскую внешнюю политику, как бы в роли внешнеполитического представителя, и следом за ним может приехать тот же Огрызко со своими великолепными внешнеполитическими данными и, в общем, в своих словах и заявлениях противоречить вице-премьеру. Вот что тогда происходит с теми же французами, и продолжает ли вы воспринимать министра иностранных дел как дипломата?
Немиря здесь был ровно неделю назад, вот как раз.
Ну вот, да.
И говорил на новом таком треугольнике Россия, Европа, Украина, который, я не скажу, что хорошо поняли снова-таки те французские дипломаты, с которыми мне приходилось общаться. Что будет говорить новый министр, снова-таки сложно предположить. Допустим, он будет ему противоречить. Возможно, он будет ему противоречить, если он не станет как Огрызко.
Да, если у него не треугольник, а квадрат в кармане, да, условно говоря.
Ну, вот что-то такое, да. То есть, в общем, если он будет находиться на позициях Огрызко и не признавать треугольник на троих с Россией, а какой-то паритет Украины и Европы, то, наверное, это будет сложно. Но это продолжается уже не первый год. На самом деле, вот это вот пробуксовывание на месте, оно началось, наверное, если опять говорить о Франции, я бы сосредоточилась на этой стране, потому что я лучше знаю, то вот с того времени, как происходит постоянная конкуренция между Тимошенко и Ющенко, кто первый приедет и кто первый встретится с Саркози. Ну, сначала это воспринималось с улыбкой, потом с некоторым раздражением, и сейчас, насколько я знаю, просто с непониманием. То есть вот такая детская конкуренция, некоторая такая инфантильность украинской внешней политики, она, ну как, она воспринимается с определенным пониманием в том смысле, что Украина молодая страна, что как бы понятно, что у нее еще не наработан, может быть, какой-то такой вот, ну, классицизм в дипломатической дипломатии, но тем не менее где-то процесс обучения немножко затянулся, и сказать бы, что он не на пользу Украине, это самое меньшее, что можно сказать. К сожалению.
Я бы даже вот немножко добавил вот мою коллегу Аллу, рад ее приветствовать здесь, слышать. Но вот даже, вот, очень интересно, ибо в Берлине и в Париже, наверное, и в Брюсселе, и даже в Москве говорят вот о проблеме недопонимания, ибо нету единого внешнеполитического голоса. И мне кажется, что из-за этого все вот такие проблемы. Впервые я вспоминаю, я ощутил как раз вот проблему одного голоса, во времена вот как раз первых только шажков в направлении ПДЧ. Вот тогда уже ощущалось, что это, наверное, будет главная проблема, несмотря на то, что там письмо было подписано всеми очень красиво, но это были первые такие времена.
Я согласна. Тем более, что совершенно непонятно, что думает Тимошенко о НАТО, если Агрызко очень четко проводил линию на то, что Украина хочет получить ПДЧ, то Юлия Владимировна просто уходит от этого ответа всякий раз, когда вопрос задается или журналистами, или политиками. И опять же, если она представляет саму себя, то все понятно, но если она представляет Украину, то непонятно, Украина, ПДЧ или не ПДЧ. То есть возникает это разночтение, и оно, конечно, мешает продвижению интересов страны.
Глава Национальной комиссии по развитию средств массовой информации и свободы слова при президенте Украины Тарас Петрев и президент Института средств массовой информации Алла Лазарева в программе «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Тарас, вот Алла сейчас говорила о том, что Владимир Агрызко вот пользовался такой неплохой репутацией в Париже и, кстати, в других европейских столицах, возможно, за исключением, там, может быть, Берлина, где были определенные шероховатости, определенные заявления, но совершенно очевидно, что этой репутации ничего особо не мешало, потому что Министерство иностранных дел Украины никогда не позволяло себе избирать по отношению к Министерству иностранных дел Франции или там Госдепартаменту Соединенных Штатов того пропагандистского, жесткого, нередко оскорбительного тона, который она избрала по отношению к своим российским партнерам. Тут можно по-разному относиться к российско-украинским отношениям. Однако любой эксперт, который проанализирует заявление Министерства иностранных дел Украины, касающееся российско-украинских отношений, согласится с мыслью, что заявления Министерства иностранных дел Украины по российско-украинским отношениям всегда были направлены на то, чтобы либо ответить на подобные же заявления с российской стороны, либо вызвать такую же жесткую реакцию со стороны России. В этом смысле инцидент вокруг посла России Виктора Черномырдина, который оказался последним в дипломатической карьере Владимира Агрызко на посту министра, он, возможно, является не какой-то кульминацией, а просто естественное продолжение линии, которая связана с нагнетанием отношений в российско-украинских связях и, кстати говоря, противоречащей линии премьер-министра Юлии Тимошенко. Так вот, возникает следующий вопрос. А Министерство иностранных дел не оказалось ли заложником желания президента Виктора Ющенко сделать все возможное, чтобы отношения между Москвой и Киевом контролировались именно из президентской канцелярии, а не главой правительства и ее соратника?
Ну, в любом случае, мы сразу должны сказать, что президент есть главой
внешне.
Государство, конечно, и определяет.
И да,
ну,
политику, да.
Я бы сказал сразу, что вот последний год он действительно был неудачен для украинско-российских взаимоотношений. И сразу бы хотел сказать, что, к сожалению, этот диалог не получался. И этот диалог не получался по вине, наверное, двух сторон. Ибо я понимаю, что он очень был жестким на уровне в МИДов двух стран. Практически не было вот ни формальных контактов, ни дипломатов, ни интеллектуалов. Да вообще можно посмотреть, что и главы государств, главы парламента практически не общались вот последнее время. И поэтому вот всю вину за украинско-российские взаимоотношения вот на этом этапе только там на МИД вот прикладать, наверное, не стоит.
Нет, я могу вам пример привести, если можно.
Да.
Вот когда был российско-грузинский конфликт, мы знаем, какую позицию занял Виктор Ющенко, достаточно жесткую, поддерживающую грузинскую сторону в этой ситуации. Но представитель Верховной Рады Арсений Яценюк тогда связывался не только со своим грузинским коллегой, но и со своими российскими коллегами, говорил с ними о ситуации. Когда я его спросил, почему вот в отличие от президента он провел серию вот контактов не только в Тбилиси, но и в Москве и в европейских столицах, он сказал, ну как, почему? Я же был министром иностранных дел. Это вот такой опыт. А со стороны Министерства иностранных дел не было желания провести вот такие вот, как ни странно, хотя это то ведомство, которое должно было разговаривать и с грузинскими дипломатами, и с российскими в этой ситуации, и пытаться как-то посредничать. Была такая же жесткая позиция, как будто это не дипломатическое ведомство, а военное.
Да, я полностью с вами согласен в том вот понимании, что не было вот такого посреднического диалога, но, насколько мне известно, Киев и просто в Киев не воспринимался Москвой как посредник на то время. И, кроме того, есть очень один такой очень специфический факт. Ну, конечно же, ты не совсем тебе удобно быть посредником, когда ты понимаешь вот всю сущность и глубину непростой ситуации российско-грузинской на то время. Но вот сразу я хочу оговориться вот о переговорщиках. В то время очень интересно, потому что глубокие консультации проводили на то время главы многих политических партий. К сожалению, они, например, украинские дипломаты или кто-то другой. И снова же мы вспомним вот то злопамятное заявление лидера партии регионов о необходимости признания независимости Абхазии. Да, но это же, конечно, всем понятно, что это очень такие недальновидные заявления, ибо у нас Крым, как же мы это вообще можем такое требовать? Я думаю, что это вообще-то позначится и на будущих президентских выборах. И вот самое страшное, что вот как раз внешнеполитический курс проводился какими-то это уникальными механизмами, партийными механизмами, межпартийных связей. Я думаю, что даже на уровне не только украинско-российских, но украинско-грузинских и украинско-российских. И очень интересно, ибо вот сейчас внешнеполитический курс государства очень часто представляется партийным внешнеполитическим курсом. И вот мне так иногда кажется, что все-таки очень уникальная ситуация, когда некоторые народные депутаты или вообще партийные деятели считают, что моя партия — это моя страна. Вот как мне так там приснилось или хочется, вот такой и должен быть внешнеполитический курс страны. Вот как раз мне кажется, вот раздробленность украинской партийной ситуации очень влияет на общий внешнеполитический курс. И мне кажется, что очень тяжело, конечно, сформулировать единый внешнеполитический курс, когда в стране большие дискуссии по поводу, когда выводить флот украинского языка. Если что-то разделяет страну, всегда очень тяжело сформулировать четкий внешнеполитический приоритет.
Алла, а вот скажите, нет ли у европейцев, у французов, в частности, удивления в том, что они легче находят общий язык, допустим, с Москвой, чем в Киеве находит этот общий язык? Потому что вот опять-таки тот же российско-грузинский конфликт, о котором сейчас говорил Тарас, что Украина не могла быть посредником, ее так не воспринимали, а Николя Саркози, как глава тогдашнего Европейского Союза, как президент Франции, преспокойно себе ездил в Москву, в Тбилиси, предлагал документы, добивался, в конце концов, добился прекращения этого конфликта, по крайней мере, в его острой фазе.
Ну, он не столько добился, сколько сопутствовал прекращению конфликта, потому что он прекратился все же из-за того, что Россия решила остановить свои танки, а не Саркози сказал им это сделать. Хотя, конечно, он очень разрекламировал свою деятельность во Франции. Но это так, ремарка. Можно сказать, что Украина все время играет черными, если говорить о шахматах, вот перейти на шахматную терминологию. И поскольку она только отвечает, правильно вы только что сказали, на инициативы других стран, они выдвигают свои, или очень редко выдвигают свои, то действительно, в общем, на нее не очень обращают внимания. Вот если мы говорим снова-таки о Франции, то я бы привела другой пример. Это газовый конфликт между Украиной и Россией в январе этого года. Вот мы видели очень активную, очень мощную методичную коммуникацию со стороны России. Приезжали руководители «Газпрома», второй, третий руководитель. Постоянно были коммунике, пресс-конференции, материалы в прессе, все что угодно. Украина просто молчала. Она ничего не говорила на французской земле. Ну и у французов, естественно, складывалось впечатление, что раз Украина молчит, значит, она виновата. Хотя ситуация была намного сложнее, и нельзя сказать, что вот Украина была одна виновата, а Россия белая и пушистая. То есть отсутствие каких-то инициатив даже вот на уровне коммуникации, снова-таки нежелание, неумение, неспособность, сложно сказать. Наверное, нежелание скорее объяснить свою позицию. Сначала выработать, а потом объяснить. Она, в общем, приводит к той ситуации, которую вы только что описали. Я согласна с вашим выводом.
Я бы сказал даже более того. Очень часто внешнеполитические акции совсем не получают информационной поддержки. То есть практически информационного зонтика в этом плане совсем нет. И не только не объясняем уже после того, как какие-то дипломатические шаги уже сделаны, но никогда не работаем вот профилактически с некоторыми ситуациями. То есть практически информационного обеспечения внешнеполитические акции нет, отсутствует. И когда мы говорим о Москве, Кремль очень хорошо использует, это как раз газовая ситуация, которую вспоминала Алла, она очень хорошо мне известна, ибо вот как раз первый информационный, оперативный информационный центр мы создавали в 2006 году, но оказалось, что вот, например, в Москве он был создан за 3-4 месяца до того, как только мы начинали.
Но ведь, возможно, это еще связано с тем, что в украинской политике, и, кстати говоря, в украинской дипломатии не признают полутонов. То есть не представляете, что можно говорить партнерам доброжелательно, но вместе с тем отстаивать еще какие-то свои интересы. Либо туда, либо сюда. Вот простой пример буквально вчерашнего дня, когда в Кремле проходили, в Белом доме проходили переговоры между премьер-министрами России и Венгрии Владимиром Путиным и Ференцем Дюрчиным. И господин Дюрчин, который приехал подписывать соглашение, направленное на развитие проекта «Южный поток», который лоббирует Россия, в момент подписания, по большому счету, этого соглашения, говорил о том, что Венгрия крайне заинтересована в развитии проекта Набукко, который альтернативен российскому проекту, и что она вообще считает необходимым диверсифицировать источники поставок газа. И обращаясь к господину Путину, он сказал, что а если бы у вас был выбор один покупатель или семь покупателей, сколько вы бы выбрали? Естественно, вы бы выбрали множество покупателей. Хотя по выражению лица господина Путина было видно, что ему как продавцу
не очень
это не очень приятно. Но премьер-министр Венгрии не считает нужным как бы скрывать, что у его страны есть такая внешняя политика. А украинская внешняя политика, она либо направлена на то, что мы хотим закупить у вас все, и вы наши лучшие друзья, либо мы вообще не хотим вас видеть и не покупать у вас ничего, потому что у нас может быть как когда-нибудь какая-то появится альтернатива. Вот это вот умение играть, возможно, не черными и не белыми, а просто играть в шахматы, а не в домино, Оно отсутствует.
Я думаю, просто иногда, вот особенно в внешней экономической деятельности, мы видим ну, далеко не мастеров игры, а таких умельцев, допотопных, наверное, домашних каких-то, которые иногда вот какие-то фигурки из кармана вытягивают и что-то такое стараются играть, даже в ту игру, которая непонятна вот, практически уже никому. Ибо, например, зная вот хорошо тему о газотранспортном консорциуме, вообще о возможностях газотранспортной системы Украины, вообще-то уникальный шанс Москвы и Киева договориться о хорошей совместной игре в газовом секторе вообще, на карте Европы, да и в мире вообще-то. Очень интересная история была бы. И, к сожалению, вот здесь мы уже видим частные интересы, много вопросов решается не по назначению, то есть не с государственной точки зрения, а, конечно же, в частных или узкокорпоративных каких-то подходах.
А вот скажите, выводом из этого газового конфликта между Россией и Украиной для европейцев была все-таки необходимость создания какого-то вот нового механизма, если угодно, поставок газа, который, может быть, не будет зависеть ни от Москвы, ни от Киева?
Существуют две линии. Есть линия абсолютно промосковская, которая пытается любой ценой укрепить отношения с Россией, потому что это поставщик, от которого зависит и к которому мы привыкли. Но есть и другая, которая укрепляется, и в этом можно сказать, что Россия сыграла немножко сама против себя в этой газовой войне, перестаралась, переиграла, испугала европейцев слишком сильно, и все больше слышны голоса тех, кто хочет найти именно альтернативные источники энергии российскому газу, то есть да, это Набуко, это также развитие атомной энергетики, французы очень активно продвигают свою атомную энергетику за границу. Кстати, пытаются продвинуть проект Украины, в частности, с украинским ураном. Есть еще проекты по ветряной энергии, ну и так далее. То есть, в принципе, поиск альтернативы усилился после газовой войны, это 100%. Хотя, то есть, я бы сказала, что поляризировалась так вот ситуация. Видно больше и сторонников тех, кто хочет не зависеть от России или уменьшить зависимость от России, если говорить о реальности, потому что сразу оборвать зависимость невозможно. Но есть те, которые считают, что наоборот, не надо раздражать россиян, что мы от них зависим, надо принимать реальность такой, как она есть, и, в общем, соответствовать той ситуации, которая сложилась. Вот я бы так сказала. Две тенденции так вот определились после этой газовой войны. Ну, как последствия газовой войны, скорее так.
Мы продолжим нашу беседу об украинской внешней политике с главой Национальной комиссии по развитию свободы слова и средств массовой информации при президенте Украины Тарасом Петривым и президентом Института средств массовой информации Аллой Лазаревой в Париже на связи с нами сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что мы обсуждаем как раз украинские внешнеполитические реалии на фоне отставки главы украинского внешнеполитического ведомства Владимира Огрызка и сейчас поиска его преемника, который показывает, что очень интенсивно ведет. Напомню только вам, уважаемые слушатели, что сегодня 19:07 после выпуска новостей Виктор Лизунков беседует в программе «Время гостей» с начальником одного из оперативных служб управления по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, полковником полиции Алексеем Родичевым и представителем международной организации «Европейские города против наркотиков в России» Георгием Зазулиным. Напомню, что сегодня профессиональный праздник работников наркоконтроля. День работников наркоконтроля.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Не менее 9 человек погибли в результате нападения на школу в небольшом городе Винеден на юге Германии, сообщают местные СМИ. Есть сведения о множестве раненых. Нападение совершил неизвестный, одетый в черную боевую форму. Он открыл огонь в школе, а затем скрылся. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин объявлен в международный розыск, как сообщил Интерфаксу официальный представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева. Соответствующее поручение направлено в центральный офис Интерпола во Франции. Чичваркин обвиняется в похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере. Сейчас предприниматель находится в Лондоне. В Хамовническом суде Москвы возобновили слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В американском штате Алабама 10 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл вооруженный человек. Нападавший застрелился. В Пакистане арестованы десятки оппозиционных активистов в преддверии массовых акций протеста. В двух провинциях запрещены публичные собрания. Поводом к массовым выступлениям стал отказ президента восстановить должности бывшего председателя Верховного суда. У северо-восточного побережья Австралии во время шторма грузовое судно потеряло свыше 30 контейнеров с удобрением нитратом аммония. Эксперты боятся, что если контейнеры повредятся, утечка нитрата аммония может спровоцировать цветение водорослей. Это может нарушить биологическое равновесие в море близ города Брисбен. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обвинил США и другие ведущие страны в создании несправедливого экономического порядка, который, по его словам, привел к глобальному кризису. Ахмадинежад выступил в Тегеране на открытии саммита региональной организации экономического сотрудничества, в которую входят 10 стран, преимущественно государства Центральной Азии. Президент США Барак Обама назвал неприемлемым решение властей Судана выдворить из страны сотрудников международных гуманитарных организаций.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портыков. Наши гости сегодня – президент Национальной комиссии по развитию свободы прессы и средств массовой информации, глава Национальной комиссии по развитию свободы прессы и по развитию свободы прессы и средств массовой информации при президенте Украины Тарас Петрев, извините, и президент Института средств массовой информации Алла Лазарева. Она в Париже на связи с нами. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», так что вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям. А я просто, собственно, продолжу диалог. Я, вот, поскольку у нас все-таки час пресса, то мы можем от дипломатии так осторожно попытаться перейти к журналистике. Я хотел вас спросить, Тарас, как у журналиста-международника, я Алла, кстати, тоже спрошу, потому что я тоже журналист-международник, почему на Украине нет журналиста-международников практически? Ну, потому что в России это даже не вопрос, да, потому что они там есть. Да. Их много, они по разным направлениям. Есть люди, которые специализируются на одних регионах, на других, на третьих. Если есть необходимость как бы обеспечить информационно или пропагандистически какое-либо направление, всегда специалисты найдутся. Украинская, я бы сказал, журналистика в этом смысле явно проигрывает, и не только российская.
Да, Виталий, очень интересный вопрос, но я бы сразу начал с того, что все-таки есть украинские журналисты-международники. Вот даже один сидит возле меня, а вот Алла в Париже.
Но если это, так... знаете, это пальцы одной, даже у меня больше пальцев, чем у президента.
Да, но это уже, да, это уже больше, чем, я помню, вот старые времена. У нас был только один в Украине журналист-международник, Владимир Яковлевич Савцов. Он, конечно, вот тогда возглавлял в те первые... Да, вы, может, помните его? Да, он возглавлял в 80-е годы, международный отдел, это один был отдел на всю Украину, вот газеты «Радянская Украина», «Советская Украина», и вот его на заседании ЦК КПУ, вот очень там серьезно обговаривали кандидатуру, и тогда его утвердили, это утверждали на ЦК КПУ. Вот такая была тогда в то время международная журналистика. Конечно, мне легко об этом говорить, ибо у меня очень четкое понимание. С развитием средств массовой информации, с развитием корреспондентской сети за рубежом, конечно же, будет и больше журналистов-международников. Хочу больше сказать, в Институте журналистики и на других факультетах журналистики, в других школах журналистики сейчас понемножку изучают международную журналистику, и минимум 10-15 журналистов-международников, молодых журналистов-международников выходят, и вот можно уже сейчас говорить о том, что практически на всех телевизионных каналах Украины все международные отделы возглавляют или, ну, я думаю, что практически на 80% укомплектованы. Ну, и очень мне это приятно, вот как раз моими выпускниками, нашими выпускниками Украинской школы международной журналистики. И мне кажется, что многие наши коллеги, которые начинали работать в международной журналистике в начале 90-х, я могу вспомнить и Ростислава, ну, многих, да, вот, они сейчас работают не только в международной журналистике, но мне кажется, что это очень интересные люди, колумнисты, например, вот знаю некоторых, вот, и мне кажется, что в будущем международная журналистика в Украине довольно-таки перспективное направление и будет развиваться.
Алла, вы тоже такой же, такая же оптимистка, как Тарас, скажем так?
Ну, я бы сказала, что нужно все-таки смотреть, принимать во внимание ту исходную точку, с которой начинала Украина. Украине нет и 18 лет, и в тот день, когда она стала независимой, у нее, безусловно, не было ни одного корпункта, ни одного специалиста. Все это не сравнить с исходными данными России после того, как распался Советский Союз, который унаследовал все корпункты и всю остальную инфраструктуру. Большая проблема Украины в том, что у нее, правда, нет полноценных корпунктов за границей в стратегических столицах. Часто работают люди, которые по той или иной ситуации оказались в той или иной другой стране, ну, кроме редакций, скажем, BBC, Deutsche Welle, «Голоса Америки». В основном это люди, которые
это вообще...
судьбой оказались за границей.
Слушайте, это эфир «Радио Свобода», на самом деле. Реклама была некорректной.
Ну, это не реклама, это перечисление.
Констатация факта, да?
Перечисление небольших таких вкраплений украинских журналистов, международников за рубежом. Просто... если говорить об украинском телевидении, то вот нет, скажем, ни одного канала, который бы направлял своих, может быть, кроме Интера, но который бы имел карпункты более-менее полноценные, которые можно сравнить с карпунктами других стран, опять же, за границей. То есть то, что нет людей, которых Украина делегирует за границу с тем, чтобы они освещали события, оценивали их с точки зрения украинского интереса, украинскими глазами и рассказывали об этом украинскому зрителю, слушателю, читателю, безусловно, это сказывается, и Украина вот немножко варится в собственном соку в этом отношении, в этом плане. И международники — это часто аналитики, которые вот как могут, так сопоставляют то, что они увидели. То есть нет такого, опять же, государственного демарша, который бы, ну, скажем, на уровне национального телевидения, не частного, вот поставил свои задачи и разбить, например, сеть карпунктов для агентств основных, для телевидения, для газет. Нет этого демарша, нет этого освещения, ну и нет прихода новых идей.
Ну, да, нету информационной политики в этом направлении. Да, вот мы вспоминали о медиа. Я думаю, что ему стоило бы тоже довольно-таки глубоко копать здесь и побольше работать с молодыми журналистами-международниками. Ибо некоторые просто уходят в другую, из международной журналистики, немножко в другие жанры или в другую область.
Павел,
им негде стажироваться просто, им негде работать.
Да,
потом.
Да,
они
не
могут уехать за границу и работать как корреспонденты.
Павел из Екатеринбурга. Здравствуйте, Павел.
Добрый день, господа. Меня, как украинца, перемещенное лицо, интересует, естественно, внешняя политика Украины по отношению к России. Ну и, соответственно, России по отношению к Украине. Дело в том, что в России руководящие работники, по крайней мере, пытаются отношения Украины с Россией с какой-то мифической Россией, с времен Александра Македонского, Александра Невского сделать. А ведь вообще-то Россия, с которой имеет дело Украина, за Россией 17-го года. Все остальное было, было и пошло. Так вот, если более точно будет установлено, что было с 17-го года, что изменилось, что мы считаем приемлемым, что неприемлемым, что приятным, что неприятным, но раз оно было, значит, надо разбираться. В этом смысле могли, кстати, вот люди, проживающие по разным причинам в России, могли бы помочь с информацией, если бы обратиться. Я, кстати, консул из Тюмени приезжал, пан Левицкий, я ему говорил, что если есть возможность, есть необходимость, значит, можно какую-то информацию, можно помощь организовать. Те же люди, достаточно грамотные украинцы здесь живут.
Да, спасибо. Это, кстати, еще один момент украинской внешней политики, который никогда не развивался нормально. Внешняя политика по отношению к соотечественникам. То есть все государства ее имеют, а Украина ее декларирует.
Да, я вообще считаю, что в этом направлении есть острый дефицит. И острый дефицит общения, между прочим, между нашими гражданами Украины и России. И вы знаете, вот Украина вот выбрала такую манеру поведения, линию поведения. Вот не дай Боже не сказать что-нибудь лишнее в этом направлении. Только не навредить, не сказать немножко больше о своих соотечественниках за границей. Мне кажется, что в этом направлении есть над чем работать. И я вот вспоминаю времена Арсения Яценюка. Тогда, мне кажется, очень много об этом говорили, об этой проблеме. И работа с соотечественниками, мне кажется, что это вообще очень интересное направление. Ибо вот как раз, отвечая на вопрос нашего радиослушателя, очень интересно, ибо вот дефицит общения на уровне политических элит, на уровне экспертов, экспертного сообщества, он очень влияет на вот общую ситуацию. Между, вот мне кажется, ну не просто странами, а между вот обществами. Практически мы очень, знаете, очень много говорят о том, что сейчас какие-то проблемы с информацией между двумя странами. Да нет, проблема не в информации, проблема какая информация. Если с одной стороны, например, идет жесткая пропаганда, то как с этой пропагандой работать? И вот проблема, наверное, в нормальной коммуникации и налаживании, вы помните, вот в старые времена, времена, вот интересно вспоминать, да, были постоянные культурные форумы, дискуссии, фестивали. Практически сейчас между Украиной и Россией этого нет, это отсутствует. И мне кажется, вот как раз очень интересно, вспоминая слова Аллы, о том, что это, возможно, были бы первые и очень хорошие шаги Украины на опережение событий. Да, если, например, нету такой политики, ну, например, мы пока что не видим ее из Кремля, да, а политика какого-то немножко иногда, вот даже, знаете, вот такого поплескивания по плечах, ну, некоторые эксперты называют вообще, что это получается вот какая-то такая политика жесткого старорежимного чванства по отношению к Украине. Но будем честны, если у кого-то, ну, например, у собеседника чего-то не получается, надо первым вот воспитывать такую культуру общения, и мне кажется, это будет очень помогать для наших двух народов.
Алла, а вот скажите, ведь вот я, на моих глазах министры иностранных дел Украины нередко встречались с представителями той украинской диаспоры, которая находится в России, там, в украинском культурном центре постоянно такие встречи во время визитов проходили, ну и так или иначе, это, по крайней мере, позволяло представителям украинских культурных обществ в России ощущать себя людьми, способными высказать свое мнение представителям государства. А вот на европейском уровне такие встречи проходят?
Да, и на моих глазах такие встречи случаются довольно часто. Тут диаспора не очень мощная, но достаточно есть активные люди. И существует, в принципе, некоторое сотрудничество, но ресурс, конечно, невелик. Опять же, если говорить о, скажем, российской пропаганде, российского интереса, которая действительно поставлена на профессиональный уровень, то Украина, ну, даже рядом не может поставить для сравнения какие-то первые результаты, потому что вот тоже, опять же, мы возвращаемся к той же теме инициативы. Нет каких-то, вот, скажем, позитивных элементов имиджа Украины, которые бы Украина как-то вот методично продвигала, там нет каких-то, ну...
Ну, смотрите, Анна, Россия свое гражданство дала многим известным во Франции уроженцам своей страны, да, она это пропагандировала, эти люди всегда были там в центре внимания, когда приезжали там сначала президент Ельцин, потом президент Путин в Париж, да, и это были действительно известные и уважаемые во Франции люди. Таких шагов со стороны Украины, хотя, наверное, тоже можно было бы найти такого рода фигуры, никогда не было.
Безусловно, такие фигуры есть, я знаю, что есть институт почетного украинца, который вроде бы предлагался вот при мне некоторым гражданам, французским гражданам, которые имеют украинские корни. Но, опять же, я не знаю, насколько это продвинулось и чем это закончилось. Попытки были, но, по-моему, они не завершились. Ну, по крайней мере, по моей информации, они не завершились.
Есть ведомости о том, что вот о том, о чем мы говорим, вот происходило очень красиво, например, в Канаде, в Соединенных Штатах. Вот многие те украинцы, которые известны, вот особенно много литературоведов, очень много историков. Я даже буквально недавно, помню, они удостоились даже орденов украинского государства. Но, к сожалению, украинское государство здесь, ну, наверное, таки, ну, не есть очень таким эффективным коммуникатором и инициатором. Мне кажется, даже вот на уровне лидеров там, гражданского общества, лидеров общественного мнения, очень интересные факты. Вот я даже вот вспоминаю последнее турне Олега Скрипки по некоторым европейским столицам. Мало, наверное, знает, он выступал в Париже. И мне очень было интересно от него услышать, что он был в этом году, выступал на популярных курортах Австрии, Швейцарии, Италии. Оказывается, это интересно.
Послушаем звонок.
Вот да. Тут я бы сказала, что действительно вот такие инициативы, как турне Олега Скрипки, украинские вечерные все он делал на Монмартре в январе, очень удачные, действительно много французов пришло. И такие бы инициативы, если бы поддерживало государство, они были бы очень полезны и нашли свою аудиторию однозначно. Это то, что нужно делать. Но оно не системно. Но вот опять же инициатива исходит от Скрипки, а не от Украины как государства, которое осознает свой интерес и пытается его продвигать. Это вот некоторые сознательные граждане, так сказать, свою гражданскую позицию продлевают до вот европейского вектора. Я так наблюдаю. Но опять же, государственной политики, к сожалению, пока что в этом нет. Может быть, она появится завтра, но вот вчера ее еще не было.
С Монмартра на Кубани. На Кубани. Александр Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Шановне панство, здоровенькі були.
О, доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Говорите, Александр.
Доброго здоров'я. Шановное панство, пожалуйста, мне ответьте на один вопрос всего лишь. Почему среди украинской, киевской желто-блакитной компании плавают одни мазепы, а не видать ни одного Богдана Хмельницкого, понимаете? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. До свидания, спасибо.
Тарас,
да, если позволите, я вот скажу вот тоже в такой манере. Вы знаете, так много уже украинцев бьют челом, и так уж бьют челом. Но вы понимаете, какое-то взаимонедопонимание, наверное. И иногда бывает так, что вот в Белокаменной бывает 2-3 недели, к сожалению, даже нет у них возможности встречаться с теми людьми, с которыми они хотят. Наверное, просто есть некоторая вот такая уникальная ситуация, когда хоть бы и хотел быть Богданом Хмельницким, да не будешь.
Да, вот если бы, конечно, Алексей Михайлович, я имею в виду царя, относился бы к Богдану Хмельницкому и его посланникам так, как сейчас относится к украинским посланникам, то я боюсь, что Украина бы стала бы, скорее всего, осталась бы частью
Речи Посполитой,
объединение московских и украинских земель бы не произошло на том историческом этапе, но это так. Это, между прочим. Тут, Алла, скажите, а вот если говорить уже немножко, возможно, о другом объединении, о европейском объединении, да, то есть потому что вот мы сейчас говорили, что украинские дипломаты, европейские векторы и так далее, но можно ли реально говорить о том, что в Европе кто-то всерьез воспринимает Украину как страну, которая хотя бы в обозримом будущем станет членом Европейского Союза? И если это не так, то что делать с украинскими иллюзиями на этот счет?
Можно сказать, что есть такие политики, которые воспринимают, но снова-таки не хватает продуманной политики Украины в ответ на подобные, скажем, на протянутую руку, потому как даже тот же Саркози, когда он был кандидатом в президенты, говорил о том, что он готов рассматривать вопрос не сразу, но со временем, как сближение Украины с ЕС, получение определенного статуса привилегированного и так далее, так и ПДЧ, постепенное сближение с НАТО. Но опять же, снова-таки украинская политика, которая вот больше занята внутренними ссорами, внутренней конкуренцией, нежели последовательной работой на внешнеполитической сцене, привело, очевидно, Саркози к той мысли, что это, если перспектива, это очень отдаленная, по крайней мере, не на его президентство, на его ближайшие два мандата. Это не будет каким-то актуальным таким вызовом номер один. И он, в общем, сейчас уже он об этом не говорит. Хотя вот еще 2 года назад я не раз слышала подобные заявления. И, в общем, это было приятно слышать, скажем, мне как украинской гражданке.
Хотел бы вот тоже дополнить. Мне кажется, я вообще вот есть приверженцем такого мнения, что Киев для Брюсселя и вообще для Европейского Союза может быть очень хорошим мостиком для понимания многих российских проблем. Как ни удивительно сейчас это звучит. Ибо у нас очень хороший опыт, вот вспоминая о внешнеполитическом ведомстве, очень хороший опыт общения сейчас с Минском и с Варшавой, например. И, как мне известно, во многих случаях наши брюссельские коллеги вот не один раз уже обращались к своим украинским коллегам с просьбой, ну, снова же таки, объяснить иногда некоторые позиции, помогать. Они практически предлагали совместно выходить из некоторых очень сложных ситуаций. То есть Киев в этом отношении может быть очень интересным местом. Возможно, вы даже слышали вот идею, если проводить Хельсинки-2 форум, то в некоторых кругах дипломатических уже не один раз звучало, это должен быть Киев.
Но ведь тут есть и другой вопрос, который вот сейчас Алла совершенно верно подняла, что, допустим, для президента Саркози сейчас вступление Украины в Европейский Союз не является актуальной задачей, он немного затормозился, по крайней мере, с разговорами на эту тему, потому что он говорит о том, что актуально для французов сегодня и в обозримой правовой перспективе.
Да? Он прагматик абсолютный, да. Если у Ширака была определенная влюбленность в Россию, то Саркози этой влюбленности нет ни в какую из стран. У него вот французские интересы и такой вот очень прагматическом, на таком прагматическом срезе. Поэтому да, он просто считает, что это очевидно, я не знаю, но я думаю, так вот по его политике видно, что он считает, что это очень отдаленная перспектива в лучшем случае. Вот так вот.
Да, ну вот я имею в виду, что для президента Украины, это даже не обязательно должен быть Виктор Ющенко, должен быть следующий президент Украины. Он не будет думать о том, что во время своего срока президентства, даже двух, он чего-то достигнет и не достигнет. Он будет говорить о том, что ему приятно, и что приятно слышать избирателей. Вот это вот отличие прагматика, если угодно, вот я бы сказал, мягко романтика.
Ну, я думаю, что последующие 4 года, в любом случае, кто бы ни был президентом Украины, это будут года очень жесткой проблемической позиции, ибо ну, модернизация украинского общества просто невозможна без этого. Ибо вот симпатия, антипатия, почему я говорю о диалоге, реальном, эффективном диалоге Киева и Москвы? Ибо только прагматическая позиция даст нормальную политику, дипломатию без сюсюкивания, без заигрывания, без похлопывания, а нормальная, реальная выигрышная игра двоих на очень хорошем поле, которое нас, например, экономика или другие вещи объединяют. И снова, очень интересно, вот буквально недавно мы разговаривали с Олегом Рыбачуком, бывшим главой секретаря президента Украины, и он вспоминал о том, что и президент Ющенко вот в те месяца и годы, когда вот в преддверии своего президентства, он как раз говорил словами об эффективной прагматической позиции. Наверное, что-то меняется у президента, когда они становятся президентом.
Может быть, меняется, так сказать, уровень общественного контроля?
Я думаю, что всегда вот общество, наверное, особенно украинское общество, оно немножко, ну, немножко хорошо-таки, довольно-таки на несколько шагов идет, выпережая и украинских лидеров, и украинскую политику, и украинский политикум, украинскую элиту.
А вообще, в принципе, а как вы считаете, общество должно опережать политику? Или, может, политики, наоборот, должны опережать общество? Как это вообще выглядит?
Вообще, очень хорошо, когда это гармония. Вот я никогда не верил и не верю сегодня, что будет какой-то один национальный лидер, который всех объединит и куда-то поведет. Не надо вот придумывать себе Моисея, да? Все-таки надо говорить о том, что кто бы ни стал, например, украинским президентом в будущем, игра будет зависеть очень серьезно от команды. Командная игра – это очень важно. И мне кажется, что общество, украинское общество, наверное, живет, наверное, на 10 лет вперед, чем украинская элита. И, к сожалению, вот эти внутрипартийные игры, внутренние разборки, они только, я думаю, что во вред развитию общественного мнения. Но мне кажется, что это очень интересная ситуация, ибо мы хорошо болеем этой болезнью, переболеем, будем здоровыми.
Алла, вот это тот тоже такой вопрос, который я вам адресовал, да, потому что, может быть, как раз в европейском смысле слова какая-то элита должна опережать общество в развитии, а не наоборот.
Знаете, я как раз бы продолжила мысль Тараса, очень интересную, насчет того, что очевидно эта тенденция, ну, по крайней мере, общеевропейская, потому что вот во время последних президентских выборов и парламентских во Франции как раз констатировали то, что общество стало взрослее своих политиков и то, что дистанция между политиками и обществом все больше увеличивается, то, что люди не узнают себя в своих политиках, что политика становится слишком техничной, слишком высчитанной, слишком вот технологической и далекой, в общем, от проблем, от мыслей, от ощущений реальных людей, которые как бы ну, не могут больше делегировать легитимно вот этим людям, которые хотят заниматься политикой, право себя представлять. То есть, в общем-то, эта болезнь существует и здесь. Об этом очень много писали, очень много интересных социологических исследований. Проявляется она, конечно, иначе, потому что другой контекст, политический, экономический. Но она существует. Тоже, скажем, сопоставимый разрыв, сопоставимое несовпадение. И, в общем-то, слишком много политтехнологий, очень мало понимания реальных проблем, реальных людей.
А один новый европейский дипломат, который недавно работает в Украине, он настолько был удивлен, во время ужина он сказал, слушайте, я для себя за несколько месяцев открыл Украину, ибо то, что у вас показывают по телевидению, пишут средства массовой информации, совсем не соответствует тому, как живет украинское общество.
Ему надо было в Россию поехать, он тоже много для себя интересного открыл. У нас не было во время этой программы, кстати, ни одно слово «кризис» даже сказано. Это значит, начинается пятиминутка ненависти. Потому что у нас как раз осталось 5 минут до конца эфира. Потому что, на самом деле, трудно себе представить... Да, но согласитесь, трудно себе представить эффективную внешнюю политику кого угодно, когда и Украина, и Россия находятся фактически на грани экономического краха, а Европейский Союз судорожно предпринимает меры по спасению собственной экономики, которые, мы это должны четко сказать, пока что не увенчались никаким успехом. Европейская экономика тоже идет вниз. Возможно, не с такой скоростью и не с такой очевидностью, как экономика Украины или России, но, мягко говоря, без особых результатов мы сегодня наблюдаем попытки экономической и политической элиты Европы и постсоветского пространства бороться с теми кризисными явлениями, которые уже привели к совершенно, я бы сказал, невосполнимым результатам. И вот что с этим вот делать в дипломатии? Может быть, не до нее, как говорится?
Нет, обязательно до нее. Мы, когда говорим о кризисе, дипломатия, она вообще-таки очень интересный фактор, вот интересный инструмент для внешнеэкономической деятельности, вообще экономики страны. Но мне кажется, что когда мы говорим об Украине, я думаю, ситуация и в России такая же. Мне кажется, что вот наши элиты наших стран просто были не готовы к кризису. Очень интересная ситуация в Украине, ибо наш анализ вообще-то показывает, что Украина не так жестко должна быть в таком кризисном пике. Оказалось, что не готовы были пилоты к такому ситуации. Практически мы попадали вот в такую зону турбулентности, но далеко не летели без крыльев, или там у нас даже не было проблемы с шасси. А вот оказывается, что ситуация такая, что пилоты просто испугались.
Может быть, это был не самолет просто?
Нет, я думаю, нет, Титаник точно. Но вот я думаю, что если самолет, то просто плохо, когда пилоты между собой начинают, мне кажется, иногда когда не просто ссориться, а с испугу просто запивать горе водкой.
Вот в Украине нередко говорят, Алла, что в Европе должны понять, что без украинской экономической стабильности Европу тоже ожидают годы нестабильности.
Вот ну, вы... это так и есть.
Ну, понимание деле... этого существует, по-вашему?
Существует, потому что иначе бы не было того же кредита Международного валютного фонда, который, в частности, поддержали и европейские члены фонда, и очень многих других действий, в общем-то, на не то чтобы на спасение, но на поддержку и украинской ситуации, и украинской экономики. Та же Тимошенко, которая посетила Париж на прошлой неделе, получила подтверждение по возможным кредитам. То есть понимание есть. Нет уверенности, что это понимание приведет к какому-то положительному результату. Но это, я думаю, наверное, во всех странах так, не только в Украине, очевидно. В принципе, всем придется оптимизировать свой ресурс и Украине, и Западу, и третьему миру, то есть в том числе и по линии дипломатии. Ну, вот такое время как-то придется выживать.
Да, наверное, просто придется экономить даже, вот даже, мне кажется, вот бюджет, о котором много говорят сейчас в Украине, он будет секвестирован и не в пользу внешнеполитической
ведомства. Да, насколько понимаю, уже внешнеполитическое ведомство сокращает свои расходы, и это тоже может быть очень непростой задачей.
Безусловно, потому что ресурс, он все-таки очень важен, и это не первое условие, но все-таки важное условие.
Таким образом...
Личностный ресурс, интеллектуальный, безусловно.
Таким образом, будем мы ожидать назначения нового главы украинского внешнеполитического ведомства, которому придется занять свою должность за несколько месяцев до президентских выборов, с урезанным ресурсом финансовым в момент экономического кризиса. И приходится только прийти к выводу, что, наверное, мои уважаемые гости, глава Национальной комиссии по развитию средств массовой информации и свободе слова при президенте Украины Тарас Петрев и президент Института средств массовой информации Алла Лазарева вряд ли хотели бы занять сейчас эту должность.
Сказать, никто не предлагал.
Да, но никто и не предлагал.
Вы хотели бы? Это тяжелое бремя, Виталий.
Ну,
я скажу о другом. Наверное, Алла, вы меня поддержите. У нас такие уникальные украинские дипломаты, они без проблем могут этот корабль вести вперед. Но если им надо будет помощник...
Без денег и парусов.
Даже если это не корабль.
Спасибо. Поблагодарю наших гостей. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Темы выпуска: аукцион века в Париже, коллекция Ив Сен-Лорана и Пьера Берже в рассказе нашего корреспондента. «Играй, Адель», эссе Бориса Парамонова, рубрика «Переслушивая свободу», новые музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экономист Евгений Гантмахер считает, что кризис в России не экономический. Крах потерпела система управления.
Комментарии эксперта.
Следующий конкурс Евровидения пройдет без грузинской песни, в которой слышится слово «Путин».
Право автора.
Иностранные журналисты помогают выплатить зарплату россиянам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.
Свобода информации – это эфир.